«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравия желаю, уважаемые радиослушатели военного ревю. Мы начинаем сегодня очередную программу. Это значит, что с вами не только Виктор Баранец, но и...
Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
Ну что, дорогие друзья, начинаем с самой актуальной военной, или, если хотите, военно-политической новости. Эрдоган с Путиным сейчас в Сочи обсуждают ситуацию в Сирии. Пока не предвидится никаких формул, за исключением одной, о которой уже проговорился наш МИД. Естественно, я почти что уверен, что никто ни в Вашингтоне, ни в Москве не хотят, чтобы Турция проникала на территорию Сирии на 30 километров. Там были какие-то договоренности, по-моему, на 3 или на 5. И вот здесь, пожалуй, Москва будет подталкивать Эрдогана для того, чтобы законные правительственные сирийские войска встали вдоль границы. А там сколько, Миша? Километров 400, да?
Там 400 с хвостом. Да, 400. Но проблема-то даже не в том, насколько глубоко проникнут турки. А проблема в том, что снята охрана с тюрем, где содержались игиловцы. Их там 1011, по-моему.
Это один из таких настораживающих элементов. В общем-то, переговоры идут. Посмотрим, к чему они приведут. Ну и, наконец, о главном. На позапрошлой неделе звонил человек и спрашивал у нас, а что произошло с маршалом авиации, главным маршалом авиации Александром Александровичем Новиковым, и почему он не попал под сталинскую гильотину? Это, конечно, интересный вопрос. Но, во-первых, что случилось с маршалом, главным маршалом авиации Новиковым? С 43 по 46 год командовал ВВС. В 46-м году затевается вот такая ситуация. Сыну Сталина Василию, страшно захотелось стать генералом. А и Б, якобы это предложение кто-то сделал из кремлевского аппарата.
Не подписал.
Да, главком ВВС не только не подписал, а из трех машин, которые были закреплены за Василием Сталиным, ему полагалась одна, он оставил одну. Эта ситуация еще больше накалилась.
Мажор.
Ну что, а потом вот дальше историки, которые глубоко проникнули в эту ситуацию, говорят, что Василий Сталин доложил отцу, что на протяжении войны и Новиков, и наша авиационная промышленность дурачили Кремль, поставляя на фронт некачественные самолеты.
Вообще отчасти правда.
Ну, конечно, правда, Миша.
Отчасти правда.
Я сам не поверю, что все были исправны, понимаешь?
Нет, это само собой. Да. Но то на Ла-5, Ла-7 срывает обшивку крыла, то на Ил-2 срывает или обшивку элеронов, то моторы не тянут мощность, не дают скорость.
И гибель летчиков.
Гибель пилотов.
Да.
А когда крылья просто отваливались у самолетов из-за слабости углов крепления. Ну и? Никаких же катапульт не было.
Ну и начинается так называемое уголовное дело. Арестовывают 7 человек. 6 отправляются в тюрьму. А главного инженера ВВС расстреляли. Сидел Новиков в тюрьме 46-го по 52-й год, даже говорят...
чтобы поближе был под руками.
Да, на один год. Вернулся назад, был реабилитирован, назначен командующим дальней авиации, потом заместителем главкома ВВС, и в 76-м году его не стало. Реабилитирован, все ему было возвращено, но не вынес главный маршал авиации такого издевательства. Доклад закон.
Не будем укорачивать. Вообще говоря, его шарахнул инфаркт.
Инсульт, Миша.
А потом инсульт.
Да.
И он не то что к службе, он жил-то еле-еле. И это было до 76-го года, практически в начале 50-х.
Ну, в общем-то, поиздевались в волю. Вот такая судьба. Ну, почему, спрашивает читатель, почему он не попал под сталинскую гильотину, дорогие друзья, Новиков на допросах на Лубянке подписал, прямо скажем, донос на Жукова, потом всячески оправдывался. Возможно, это сыграло роль, что Сталин сказал, не надо расстреливать, пусть посидит.
После шести суток круглосуточных допросов.
Да.
Причем текст был составлен не им,
да,
а полуграмотным следователем.
Он там описывал потом в своей книжке жуткие издевательства, которые над ним творились. Ну что, дорогие друзья, военное ревю, готовы отвечать на ваши вопросы. На ваши вопросы.
Там был гадюшник, мама дорогая. Вообще говоря, значит, Абакумов соперничал с Берией. А оба хотели затоптать Маленкова. И всем не нравился Жуков. Ну, чего говорить-то?
Ну, говорить можно полтора часа. И вот тут нам спрашивают, ребята, не затягивайте ответы. Кто Жука? Борис из Жуковского. Борис из Жуковского.
Здравствуйте,
Борис из Жуковского. Ну?
Здравия желаю. Будьте добры.
Добры. Все, сказали. Спасибо.
Будем.
Я немного волнуюсь. Я родился до войны в городе Норильске, где мои родители работали вместе с Завинягиным. И я слышал, что там был, когда началась война, что там большое количество военнослужащих бывших подняли типа бунта или там восстание. Скажите, вы в курсе такого события?
Была Буча, да. Но ее быстро локализовали, да.
Да, да.
Была. И было что? Такое из-за содержания.
Из-за условий содержания.
Из-за условий содержания, да, да.
Да это вроде как не совсем условия содержания, они там...
Да какая к чертям разница?
Дорогой мой человек, и заставляли работать по 16 часов в жутких условиях. Мокрые бы сидели.
Ну, а чего ж непонятно?
Что вам еще хочется получить?
Я немножко другую версию слышал.
Давайте, говорите свою версию. Давайте.
Вот эти вот военнослужащие, вплоть до генералов наших литовских, эстонских и прочих молдавских, готовили как бы образовать свою армию, свое войско, свое
и
двинуться на это самое.
Ну вот, да, это одна из сказок.
На какую Москву давайте можно двинуться из Норильска?
Это одна из баек, скажем, мягко скажем так, а может быть даже
и сказок. Ну вот такая же примерно байка, как у Ивана Давыдова. А ну-ка быстренько ответьте на вопрос, почему Су-152 называли зверобоем. Иван, вы чего в самом деле? Вы не понимаете, что почти 40-килограммовый снаряд 152-миллиметрового калибра при попадании в «Пантеру» и «Тигр» практически насмерть вышибал из нее дух? А вы что, хотите проверить нашу квалификацию? Я больше
экипаж,
читать не буду глупости, которые вы пишете.
У нас Олег, Олег, Екатеринбург, Урал у нас. Урал, привет.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да у меня маленький технический вопрос. Я вот это как бы немножко читал, может, что-то неправильно понял. Вот у меня по ППШ маленький вопрос. Зачастую пишут, что...
Где вопрос?
Хорошо.
Что у него было два магазина, один круглый, другой прямой. Одно было 74 патрона, другой. Да, это вы хотите сказать? Потому
что зачастую один магазин не подходил к другому автомату, это правда?
Ну, бывало такое,
брак,
ну,
брак.
Требовал то подгонки, брак.
Да, брак, да.
И второй вопрос по Уберевичу. Вот как сложилась у него судьба-то вообще, чем кончилась?
Это расстрелян.
Все, блистательный, большое. Самый короткий. Это, вот так бы
уважаемый мы всегда... господин Никто, ударный беспилотник украинского производства «Демон» на самом деле представляет из себя коптер, то есть несколько вертикальных винтов, коптер, по сути вертолет, с приделанным к нему гранатометом. Противотанк.
Сергей из славного города
Кирова. И якобы Кирова. Он передает картинку цели через некий ретранслятор, такой же болтающийся в воздухе коптер, оператору, а оператор жмет кнопочку, граната стартует, попадает в цель и уничтожает его. О, вообще говоря, это даже задумка не украинская, а бармалейская.
Из Гондураса.
Только у бармалеев в качестве изготовления храма.
Кто у нас в эфире? Сергей Киров, вам полминуты роскоши для вопроса.
Добрый день. Да, добрый день, здравствуйте. Ну вот вы берете историю. Кстати, одна из самых больших загадок – это Чернобыльская АЭС, авария. Почему не говорят, что там был второй объект, Чернобыль-2, станция слежения? Что накануне взрыв был...
А при чем здесь Чернобыльская авария и станция слежения?
А потому что все-таки это была диверсия. Легасов почему повесился?
Да, без вы что говорите? Да вы что говорите? Остановитесь, пожалуйста, мы хотим поберечь вас. Перерыв, перерыв, перерыв.
Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот что у нас в России,
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Не забывайте, что мы здесь вдвоем. Баранец и Тимошенко отвечают на ваши вопросы. А у нас уже Евгений из Москвы что-то хочет спросить. Ну, что у вас?
Добрый день. У меня два вопроса. Виктор Николаевич, а вот используются ли БТРы времен афганской войны? Стоят ли они на вооружении?
Старые остались еще, да, да. 60-е, например, еще в строю. Есть.
И второй вопрос. Вот в свое время Валентин Иванович Варенников рассказал, что когда он командовал сухопутными войсками, то у него было в подчинении 1,5 миллиона человек. Вот не могли бы вы как-нибудь в вашей программе посвятить ему передачу?
Хорошо, мы о Варенике расскажем. Ну, я думаю, что у нас, Миша, 5500, по-моему, да, пиковые. Я спрашивал когда-то у начальника генштаба, да. И если при 5500 реально 1,5 миллиона сухопутные, как ты думаешь, Миш? Я думаю, реально. Да?
Реально, вполне, примерно чуть больше, чуть меньше трети.
Да.
Должно было бы быть даже больше, но он не считал неразвернутые части.
А он имел еще в виду заводы, что ему подчинялись тоже какие-то военные заводы.
Ремонтные.
Да, это большое хозяйство. Да, и сухопутные войска традиционно же, по-моему, был у нас самый многочисленный вид.
Ну, натуральный. Да. Естественно, техники там было море.
Вид вооруженных сил. А мы продолжаем. А у нас Виталий из Белгорода, Михаил. Виталий из Белгорода.
Да, Виталий из Белгорода. Здравствуйте.
Добрый день, товарищ полковник. Виталий Белгород. Хочу поздравить всех с финансово-экономической службы вооруженных сил, причастных к ним, офицеров и прапорщиков Ярославского высшего военно-финансового училища и школы прапорщиков. Здоровья пожелать, счастья, успехов. Всего-всего самого наилучшего.
И денег спасибо. Побольше. И денег побольше. Да, спасибо. Здоровья и денег. Владислав, Москва у нас. Здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник. Виктор Николаевич, я хотел вот у вас спросить, просто, ну, долбидоны всякие звонят, да? Ясно, тут вот про трусы, про это, про все, да? Вот. Я бы не хотел занимать эфирное время, да? Вот у меня есть ваш телефон, там последние 34-40.
Да.
Цифры.
6-4-40. Вот. 6-4-40 последние. Да. Давайте задавайте вопрос, не томите.
Я просто к вам туда дозвонюсь Я вам много чего могу рассказать.
Давай, я каждый день ко мне на исповедь, знаете, толпами ходят. У меня трубка дымится. Я как начинаю часиков в 9 принимать жалобы, вот заканчиваю где-то в 9. Вот послушайте меня, Виктор Николаевич.
И вот два кляпа на столе у тебя справа лежало.
Самый оригинальный звонок был на прошлой неделе. В 64-м году я заболел ВИЧ. Мне неправильно поставили диагноз. Виктор Николаевич, спасите меня от неправильного диагноза. Нормально, нормально, я над этим работаю. Поехали. Виталий Лобня, здравия желаю.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Вопрос маленький и военно-исторического плана. Во время войны были учреждены звания главных маршалов родов войск.
Да.
В том числе и инженерных. Вот всем известно, главные маршалы авиации, бронетанковых и так далее. Но я никогда не слышал, кто был главным маршалом инженерных войск в СССР.
Прошляков.
Ответ закончен. Кто? Прошляков вам сказали. И, кстати...
Ой, спасибо.
Да, и первым маршалом авиации стал как раз Новиков Александр Александрович, о котором мы говорили.
А, кстати, вклад у него был очень большой. Да. Потому что он первым предложил создавать авиационные армии.
Армии, да. Вадим Керчь. Ну, это свято. Вадим Керчь, здравия желаю.
Виктор Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сколько наших обверткоманд действовало в тылу у немцев, ну, примерно на Сталинградском фронте? Спасибо.
А что это за команды Абвер? Вы не
чувствуете?
Абвер-команды
делали... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, так кто ж такие? Рассказывайте, я вам даю время. Поехали, наши Абвер-команды, поехали.
Советские
Абвер-команды. Так а почему вы их Абвером называете?
Ой. Их готовили, почему
Абвер-команда у советских?
Их, допустим, не называть Эйнзац-командо?
Или Гитлер-команда? Понятно, не будем бузу пороть, задавайте по-русски вопрос. Дорогой мой человек.
Тоже как у человека в голове-то.
Задавайте нормальный вопрос. Мы, извините, вы же не в приемную Кащенко звоните. Абвер-команда. Не смешите, народ, поехали. Кто у нас в эфире? Вячеслав из Саратова, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ полковник. Хотел бы вас просветить вот насчет магазинов к автоматам ППШ. Эта информация довольно-таки распространенная. Значит, действительно, магазины индивидуально, вручную подгонялись к каждому автомату. И он комплектовался по выходу с завода. По выходу с завода двумя магазинами. И этот магазин
и что?
Уже... к другому автомату действительно не подходил.
Никогда. Ни за что.
Ну, по теории вероятности на миллион, может быть, кому-то и подойдет.
Каждый второй.
Ну, вы можете посмотреть эту информацию.
Досмотрели.
Ну, чего мне смотреть на информацию, если совершенно понятно, что если он не подходит на миллиметр, допустим, по замку,
он никогда не влезет, да.
Он не влезет. А если на миллиметр меньше, то уж наверняка туда
влезет. Магазины были не взаимозаменяемы.
Да, если вы нас собрались просветить, спасибо вам большое. Скажите, сколько патронов было в дисковом магазине?
72.
А?
72.
Спасибо, спасибо. А вот
почему его никогда не снаряжали до отказа?
Потому что случались задержки при стрельбе.
Хорошо.
А при чем здесь задержки при стрельбе? Почему?
А потому что упругость пружины была...
Наконец-то
спасибо.
Ответ.
Вот видите, мы просвещаемся немножко. Спасибо, дорогие друзья. С вами полковник Бородец Тимошенко. У нас Андрей Саратова, Миша. Андрей Саратов. Здравствуйте.
Нет, ты представляешь, вся армия с автоматами, а магазины не подходят.
Да, товарищу Сталину доложили бы. Кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
Это Саратов Андрей.
Очень приятно.
Очень это. У меня вопрос скорее к вам, Виктор Николаевич. У меня товарищ служил в танковых частях. У них были на консервации танки стояли. Он рассказывал, что каждый месяц они вынимали полностью боекомплект, сливали там жидкости, закладывали опять новый и заливали все. Неужели так часто? Я понимаю, регламент.
Нет, обычно сезонные регламенты.
Нет, спасибо.
Ой, вам
спасибо. А ужас, самое главное, ужас нагнать. Как наш телевидение.
Мне тоже так кажется, что чтобы солдату мерзло, мне служба не казалась.
Не, ужас нагнать вам, рассказывая.
А, понятно, спасибо.
Да. Военное ревю дозвонился Петр из Калужской области.
Здравствуйте, Петр из Калужской
губернии. Привет, Петр.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос к Химику и Тимошенко. А кто такие чатлане при начале передачи? Приветствую.
Чатлане – это участники чата, которые существуют на канале Ютуба. Там же, где наш телеканал.
Спасибо.
Здравствуйте, товарищи.
Это не инопланетяне.
Ютубчане, также приветствуем вас. Катенька, кто у нас? Вячеслав из Саратова. У нас Волга сегодня активная. Поехали. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой мой человек. Задавайте вопрос.
Барматограф отключаем.
Так. Немножко... Николай, Москва.
Николай, одну секундочку. Да. Вот нам задают вопрос. Что это за мобильный украинский миномет «Барс»? Докладываю вам, господин Никто. Это миномет, который входит в штатное оснащение бронеавтомобиля «Барс». Компания «Богдан» выпускает. А миномет наши братья-украинцы сделали в сотрудничестве с испанской фирмой 120 миллиметров, дальность стрельбы 7200, по-моему. Поехали.
Николай, Москва, здравия желаю.
Здравствуйте, дорогие полковники.
Здравствуйте.
Вопрос. Все-таки год юбилейный. 40 лет ввода, 30 лет вывода. Про Афганистан бы немножко побольше, а то люди совсем забывают. Рассказать вот историю кратко там. Апрельской революции, взятие...
Кратко,
Амина,
часа на полтора.
Исламский батальон.
Хорошо, мы...
Потому что все упирают... На группу «Альфа» они не могли бы там 30 человек их было взять. Все-таки, наверное, исламский батальон...
А там мусульманский батальон был.
Мусульманский, да, называли по-разному немножко. И вопрос, вот сколько, хотя и командующий сказал, что там за мной солдат не осталось, но говорят, что около 300 или чуть больше там...
Там пограничники остались с той стороны.
А пограничники кто же
Ну, а пропавших без вести не было, разве, или там...
Ну, как же не было, если мы их ищем до сих пор, дорогой мой человек, а?
Хорошо, хорошо, если возможно, и пару песенок про Афганистан, пока время есть, все-таки...
Обязательно, обязательно мы попросим.
Сегодня... Опять новость прозвучала, что ребята, значит, контрактники опять пришли к огню греться к Вечному, и там семечки якобы грызли и бросали.
Где, опять туда, в Ставрополе слушали. Или где?
Ну, я не буду уточнять, где, не хочется позорить, но когда начали разбираться... Когда начали разбираться, что контрактники оказались, их все-таки задержала милиция на горячем, там камеры были, что оказались Северного Кавказа. Вот такие дела. Это по вашему радио и по Доренковскому радио.
А в каком местечке это случилось? Вы нам не подскажете? Просветите, пожалуйста.
Выскочила из балды.
Да, жалко.
И еще последнее, если возможно. Куча юбилейных годов. Столетие в этом году было Олега Пеньковского, если помните, всемирно известного полковника ГРУ, который якобы спал...
Ну, вы еще нам юбилеи мерзавцев подсказываете. Спасибо. Перерыв.
Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». По средам в 10 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Продолжаем военное ревю. С вами по-прежнему полковник и Баранец. Тимошенко, позвольте, отвечу коротко на два вопроса. Один из радиослушателей спрашивает, что видел офицера Северной Кореи, у него поперек, вдоль погона, Четыре крупных звезды. Это старший полковник. И на вторую...
Это как-то поперек погона. Это вдоль. Нет, погона.
Я вдоль сказал. Я поправил себя и сказал вдоль погона. И второй вопрос спрашивает. Спрашивает человек, почему машины охраны в советское время назывались скорпионами. Дорогие друзья, на внешнем контуре машины были ручки и были подножки для того, чтобы там в случае нештатной ситуации висели офицеры службы охраны. И вот отсюда конструктор сам дал. Теперь Тимошенко Баранец отвечает Юрию из Домодедово. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий из Домодедово.
Добрый вечер, товарищи офицеры. У меня к вам такой вот вопрос будет. Я вот, майор, как говорится, в отставке. Мне часто такой возникал вопрос. Не планируется ли в дальнейшем с целью установления количества боеприпасов, сколько осталось в магазине автомата, такой вопрос, как вот сделать автомат, магазин автомата более прозрачным? Мне кажется, было бы, кстати, очень удобно. Но
была такая идея, прозрачная, и хорошо, и там был счетчик на ней, риски были, да? Вот отстрелил, да. Посмотрел, сколько у тебя осталось.
Это... Есть такая же штука, просто с дырками.
Да.
И непрозрачная.
Да.
Ну, может быть. И второй вопрос. Вот сейчас, как говорится, с каждым годом участников Великой Отечественной войны остается все меньше и меньше. Вот я являюсь сам участником боевых действий. Не планируется ли поднятие вопроса в Государственной Думе о приравнении нас, участника боевых действий, к категории уже участникам войны. Потому что льгот, честно говоря...
Нет, пока такого не было.
Это вы хотите к участникам Великой Отечественной войны приравняться?
А потому что у нас раньше
не, были... Не-не, ответьте на вопрос. Нет.
Ну, как бы да, потому что все-таки...
Круто.
Что в той войне, что в той войне. Да мелочиться-то чего? Тогда надо сразу приравнивать герою Советского Союза.
Крутовато, дорогой мой человек. Я думаю, что может так... Быть. Да, я думаю. Вот.
Да, даже на... Федя Птицын такого вопроса не задавал, а он курит от души.
А у нас Пермь, Вячеслав. Здравствуйте. Вопрос
не задавал, а он курит от души. А у нас...
Дорогой мой человек, вы с женщиной разговариваете, женой, или хотите с нами поговорить, а? Вы уже включены. Отключи, Катенька. В Перми люди бескультурные. Эдуард Тверь. Здравствуйте, Тверь.
Эдуард. Здравствуйте. Это Эдуард Тверь. Всем читланам привет. Скажите, пожалуйста, вот мне такой вопрос. Вот в условиях современной войны, с учетом современного оружия, какая буферная зона целесообразна, эффективна? То есть, потому что это 5-10, там, 100 километров. Вот
обычно как-то... выбирают тридцатник. Ну, там, в расчете на артиллерийский...
На дальность
артиллерийского снаряда, да.
Ну, плюс к тому еще надо посчитать, сколько ее, эту артиллерийскую систему, отодвинуть от своего переднего края.
Угу. Мы ответили на ваш вопрос.
Спасибо большое.
30-35, да. Спасибо. Mm-hmm. Идем дальше. Валерий Пермь, здравствуйте. Надеюсь, что вы теперь уже будете с нами разговаривать.
Алло, слышите меня?
Да!
Да, еще как.
Это Валерий Перми.
Все, я вас так ждал, Валерий, честное слово.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравия желаю.
У меня к вам вот такой вопрос. Господин Путин нам все время говорит, что сейчас поднимает оборонку и все вот такое делает хорошее для того, чтобы оборонка жила. У меня вопрос такой. У нас сколько предприятий оборонных есть, практически все гробят. Мальчики из Москвы приезжают с директорами и все гробят.
Это специально обученные мальчики.
Ну, мальчики-то обучены, менеджеры.
Хорошо.
Вопрос, что делать народу, поскольку у нас практически все предприятия оборонка.
Понятно. А какие предприятия закрыли? Ну, не будем помогать ЦРУ, там, наверное, и так знают. Ну, хотя бы 2-3 завода назовите.
Да, закрыли.
Пороховой завод.
Да, и там дела плохи, и с наукой очень плохо.
Подождите, какие заводы закрыли? Вот дайте нам, я замолкаю.
Закрыли?
Назовите. Да.
Закрыли, завод Дзержинского закрыли.
Что он производил? Уже можно говорить. Остановитесь. Завод Дзержинского. Завод Дзержинского что производил? Просветите нас, пожалуйста, с Михаилом. Завод Дзержинского что производил?
Если честно, не знаю, но оборонку. Побочная продукция была мотопилы.
Мотопилы, это очень важная мишень.
Я тут, называется, за пивом ходил. Меня по дороге на троих пригласили. Так вот, я про Дзержинского слышал. Его Феликсом Эдмундовичем звали. Ну-ну.
Дорогие друзья.
Все у нас закрыто. Что закрыто, а черт его знает. Закрыто, пиво не продают.
Да как же так? Я не об этом, ребята.
Мы про что?
Мы вас... народу будет безработного
пути. Дорогой мой человек.
Секунду. Мы вас послушайте, если вы сюда звоните в военное ревю и говорите, что у нас закрывают оборонные предприятия, а вас спрашивают, какие закрыли-то? Ну скажи. Оказывается, не знаю.
Вот слышал, что закрывают.
Ну, я понял. Вам тоже надо.
Вот когда будете знать, прошу звонить. Будем Нет. отвечать на ваш вопрос.
Дорогие друзья, ну, побольше конкретики, пожалуйста. Потому что мы здесь не слухи стараемся обсуждать, а факты. А у нас Ханты-Мансийск, Николай, Миша. Николай из
Ханты. Да, Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Значит, у меня такой вопрос. Вы задавали вопрос о санаторно-курортном обеспечении, поднимали эту тему. Вот я лично свидетель, как гражданские лица, там, на 10, на 14 дней. Я говорю, как вы сюда попали в санаторий? Там мест не хватает для военных. Они говорят, ну вот шла мимо КПП, нам сказали на 2 недели, пожалуйста, дадим вам номер по коммерческой цене.
Только заплатите.
Это уже было несколько санаторий Дивноморская. Значит, Понятно. Несколько человек, коммерсантов, находились тоже в санатории на моем же этаже. Угу. Ну и еще один меня момент смущает, когда, ну я понимаю, что дослужились там до генерал-полковника, до генерала, молодцы. Как бы вопросов нет. Колесников со мной, генерал-полковник, на одном этаже отдыхал. Но когда они привозят всю семью, всех детей, и человек 6-8 с ними отдыхает, это тоже как-то не очень справедливо, мне кажется. Вот мне хотелось бы, чтобы проверочные какие-то мероприятия вы пообещали, провели. И второй вопрос. Значит, вот подавали данные к 1 ноября. Потом раз на сайте появляется, 25 октября нужно подавать заявки.
Вот, ё-моё, а? Ну, что творится, молодцы, Миша, какие. А? Человек звонил, сказали, звоните 1 ноября. Он позвонил позвонил.
Опоздали, 25-го надо было звонить.
Вот он просто, 25-го? У меня такая ситуация, приходят да. ответы о том, что уже 2000 человек заявок вы опоздали, уже 3000 заявок.
Ну да, и 200 мест, 200 мест в санатории. Уважаемый радиослушатель, во времена Сердюкова была дана такая директива. Нехрен висеть на шее санаториям у Министерства обороны, старайтесь выживать. И потому увеличили количество для богатеньких Буратино, а те, кто на костылях, раненый, контуженный, ветеран войн, пошли они подальше. Повезет, достанешь. Может быть, в январе. Вот и все.
Витя, я да. думаю, что придется тебе испортить настроение юбиляру. Генералу армии Булгакову.
Не ему подчиняется. Я узнавал. Другому заместителю надо доложить. Миш, но ведь, понимаешь, кругом вверху говорят, надо, чтобы они зарабатывали. Миш.
Да.
А?
Да, а ты как ты думал?
Представляете, это коммерческое предприятие. Половину путевок богатеньким Буратино, а половину...
Ну тогда определитесь, ребята, с какого числа по какое подавать заявки военнослужащим, а с какого числа по какое нести деньги Буратинам.
Да. Но есть проблема, есть, дорогой мой человек, будем... Как сможем, так и будем биться. Но сказок быстро не бывает. И мы не быстро добиваемся у себя. А у нас Москва снова. Николай Мишин. Николай,
да, здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Да, вам звонили уже. Значит, это 21 октября. Двое военнослужащих. Вот я с интернета читаю. Он забит все. И лента, и другие. И «Медуза». Так, значит, 21 октября. Двое военнослужащих. В аллее героев. На вечном огне. Грелись и бросали
шелуху. Город назовите, нам самое главное.
Волгоград, аллея героев, понедельник 21 числа. Это уже не первый случай, до этого там кипятили воду и прочее.
На вечном огне, да? На вечном огне.
После того, когда доставлены были в отдел внутренних дел, оказались родом из Дагестана. Тут написано, фамилии нет, и такие дела. Но это не первый случай. А по поводу еще технический вопрос. Не приходилось ли вам в Афганистане сталкиваться с так называемыми горными гранатами? Горные ручные гранаты. И за счет чего там срабатывание? Ну, потому что 3 секунды мало-то для броска. Там и расстояния другие, и она может за камень закатить.
Положа руки на печень, скажу, был в Афганистане, гранаты не бросал. Вот так. Я не знаю, может быть, Миша, ты кто-нибудь хотя бы читал что-нибудь, нет, может, видел, нет, что нет. такое горное...
Хотя существует версия,
да.
что вот последнего поколения наши гранаты ручные, они начали разрабатываться после Афганистана.
Спасибо. Ну что, я пометку сделал по поводу горных гранат. Это очень любопытно.
Ну что там, немецкие, что ли, с 9-секундной задержкой делать тогда? Со шнурком в ручке?
Ага. У нас Краснодар. Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. У меня только одна реплика, буквально на 15 секунд. Я месяц слушаю и читаю чаты, и что там вам пишут. Я желаю вам только здоровья, терпения, железных нерв, общения, ну, немного неадекватных людей, которые вам звонят.
Спасибо.
Ох, нормально, у нас страна такая, и погода.
Ох, сегодня кефирчика бы. Дорогие друзья, осталось 10
секунд. Эх, Нина
секунд.
Фролова, тебе бы такого мужа, как Баранец. А ты тут пишешь всякую хрень.
Дорогие друзья, перерыв.
Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
Курение запретили, на остановках запретили, курение в подъездах, на балконе запретили.
Можно под балконами запретить?
Вот я вас, вот комитет здоровья забыл спросить еще.
Я к слову так просто.
Ты народу в глаза смотреть будешь на следующих выборах после этого. Они на шестисотках пашут из всех зверей, только у них жук колорадский, а тут у тебя два верблюда. Два, Антонов.
Это один там, жена еще.
Извини, не узнал.
Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе «Не до шуток».
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. С вами не только Баранец, но и Тимошенко. Мы отвечаем на ваши вопросы. Сейчас примем в этой четвертой части несколько звоночков, а потом почитаем письма. А у нас Липецк, славненный город. Александр.
Слушаем вас, Александр из Липецка.
Липецк.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Липецк, село Троицкое. Хотелось бы спросить, вот у меня отец военнослужащий, военнолетчик был, погиб, Царство Небесное, а вот в Эстонии служили, так получилось, что и жили там. И когда уходили, ну, после развала Советского Союза, почему не взрывали вот эти взлетные полосы, чтобы НАТО не досталось? Военноаэродром в Тарту у нас был.
Да, был там аэродром.
А чтобы максимальный вред принести, чтобы потом самолеты НАТО...
Уважаемые, а по такой логике, почему мы должны были взрывать не только ВПП, да? А штабы, казармы, причалы,
парки, причалы, да, все. Потом, почему только в одной Эстонии?
Да.
А в Польше, Восточной Германии, да, Чехии, Венгрии, Румынии.
Уложить Европу щебнями, пусть глотают.
У нас тротила бы не хватило.
Да.
Ясно. И второе пожелание, как бы и сын отслужил в армии, сам я служил, хотелось бы выразить благодарность Министерству обороны. Слава Богу, есть какие-то минусы, плюсы, но в целом надо служить. Это все равно воспитывает и коллективизм, и хорошее качество в человеке.
Спасибо. Мы жмем вам руку, дорогой человек. Спасибо, Липецк. Спасибо. Спасибо. А у нас Севастополь, святой для нас город. Привет, Юрий. Юрий.
Здравствуйте, товарищи полковники. Я на связи. Здравствуйте, товарищи полковники.
Да и мы с вами на связи. Юрий, мы на связи. Мы на связи.
Да. Я на связи.
Я тоже.
Такое пояснение по поводу горных гранат. Можете, у нас народ, который служили в Афганистане, очень умный и находчивый. Так вот, докладываю вам, как выходили с этого дела. Когда замедление очень было ж маленькое,
граната катилась назад.
Нет, не назад катилась, а выдергивалась чека,
да.
Граната закладывалась в стеклянный стакан и бросалась. И можно было, когда стакан разбивается, то...
Тогда она и взрывается, да-да.
Происходит взрыв, да, вот и все.
Вообще такую штуку со стаканом делают...
Понимаете? И находчивый.
Такую штуку со стаканом... такую штуку со стаканом делают обычно на двери.
Да-да-да, я в Чечне.
А в горах я не очень представляю, чтобы со стеклянными стаканами кто-нибудь бегал.
Миш, сколько же стаканов надо было туда поставить?
Сколько их загубили?
Народ бы в уморок упал, да.
И мы еще пить.
Продолжаем. Кто у нас, дорогие друзья, в эфире? Константин, Катенька, на этом мы на Воронеже заканчиваем, потому что надо почитать. Миша, готовься. Константин, Воронеж, привет.
Здравствуйте, Константин из
Воронежа. Добрый вечер, добрый вечер.
Я хотел чуть-чуть вот по поводу, как они сказали, горные гранаты. Марку точно не помню, но в Афганистане они появились примерно за 2 года до окончания вывода, 1.5 года.
РГО и РГН.
Они были шарообразные такие, прям четкие,
шарообразные. Да. РГО и РГН.
И марки запал гранат. У них был оборонительный и наступательный. Да, он был пластмассовый.
Да.
Не подходил по резьбе, обычные запалы не подходили, это была характерная особенность. Угу. Мы обнаружили эти гранаты совершенно случайно, то есть нам их выдали, они в ящиках были, когда рыбу пошли ловить. И вот пришли водой, они не погружались, а косили камыш, мы были вообще в шоке. А потом, уже когда столкнулись с ситуацией, прочитали инструкцию и начали их испытывать. Вынешь чеку, положишь, она полчаса лежит. Буквально камень бросишь, прям первое соприкосновение, они взрываются.
Сначала стреляем, потом инструкцию читаем.
Миша, один вопрос ответь. На какое примерно у нас спрашивают расстояние можно было метнуть немецкую гранату? Я знаю, что ты не бросал, но примерно
это
там...
Это которая с ручкой?
Да.
Это которая с ручкой?
Ну, там... 35-40-50, да,
Миша? Ну, до 50 метров довольно легко, потому что я обычную F1, правда, не из окопа, а с поверхности земли, забрасывал примерно на 50, она без ручки.
Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. У нас в эфире Михаил Калинкин, полковник, 60 лет, 5 детей, 20 раз поднимался на Эльбрус, полковник запаса, заместитель председателя Центрального управления по патриотическому воспитанию Союза десантников России. Автор многих песен, лауреат фестиваля Минобороны «Катюша», лауреат Грушинского фестиваля, директор фестиваля «За Россию. Десант и спецназ Союза десантников России». Сейчас Михаил для вас споет песню с оригинальным названием «Танк из болота». А мы с Михаилом Тимошенко прощаемся с вами. До завтра.
За оба крюка расклеила ветви трясина, и я увидал над собой облака и ветер, летящий в осинах. И я увидал над собой облака и ветер, летящий в осинах. И время мое побежало опять, как будто вчера заводили. И снова услышал я «Ёж твою мать!» и понял, что мы победили. И понял, пожить мне еще предстоит, пускай не герой-победитель. Пробитые немцами, братья мои, простите меня и поймите. Простите, не смог показать мастерство красивой военной работы. Из всей из бригады, но лишь одного меня сохранило болото. Не сжег меня пушки немецкий расчет, и тигр меня не искалечил. Меня не расплавил товарищ Хрущев в огромной мартеновской печи. Резон здесь, конечно, отыщется свой сегодняшним людям подарки. Вы можете запах глотнуть боевой моей краснозвездной солярки. Залезьте, не бойтесь испачкать штаны в крови из солярочной прели. Почувствуйте кожей дыхание войны, на чем ваши деды горели. Я брошенный в землю военный посев, я памятник сгинувшей роте. И мирная техника прет по шоссе, поскольку я был в том болоте. Я с пушкой, торчащей наискосок, для вас непонятен и страшен. Соляркою пахнущий правды кусок истории Родины нашей. Что я уцелел, экипаж виноват, да наша родная природа. Я танк, я убитый советский солдат 2-го военного года. Я танк, я убитый воскресший солдат второго военного года. Я дед твой убитый, воскресший солдат второго военного года.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана в программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.